Глава 14. Я оказался прав. Бернир и его головорезы появились даже раньше, чем предполагал. В итоге наш клан вырос еще на 200 бойцов. А если учесть, что большинство из них имели семьи, то население клана перевалило за 6000. Присоединившись к совам, наш главный пират насел на меня с удвоенной силой. Он требовал новых кораблей. Я, в свою очередь, весь его напор перенаправил на главного мастера корабела. В итоге последние дни Брунс и Бренир были не разлей вода. Причем, несмотря на то, что второй притащил к нам первого в кандалах, эти двое прекрасно сошлись на почве судостроения. Брунс и без непрекращающихся подталкиваний со стороны главаря викингов окунулся в работу с головой. Прямо сейчас на берегу озера ударными темпами возводилась большая верфь. Кроме того, на том же берегу уже лежало 7 здоровенных скелетов кораблей, 3 из которых должны были стать боевыми дракарами, а остальные — торговыми ладьями. Однажды я увидел прохаживавшегося вокруг строящихся кораблей Бернира. В тот момент он скорее был похож на мальчишку, увидевшего чудо, чем на грозного викинга. На его бородатой физиономии играла мечтательная улыбка. Ему было от чего радоваться. На фоне тех кораблей, которые сейчас строил Брунс, его собственные выглядели мелкими, потрепанными рыбешками. Брунс от него не отставал. Тот еще маньяк. Дорвавшись до новых знаний, мастер развил бурную деятельность, каким-то образом умудрился за несколько дней собрать приличных размеров артель, выбить материалы и инструменты, а также разорить казну почти на 10 тысяч золотых. Когда я ему давал добро на все его начинания, я не ожидал таких расходов. Никто не ожидал. У нас даже по этому поводу состоялся разговор с Лаошем, но шаман, отвечавший за нашу казну, неожиданно легко согласился с моими доводами и довольно оперативно, по его меркам, выполнял все капризы кораблестроителя. Я, конечно, польстил сам себе. На самом деле мои уговоры и доводы были лишь маленькой песчинкой, что легла на весы сомнений великого шамана. Главным фактором, который повлиял на отношение нашего казначея к этому предприятию, это доходы, что начали поступать из еще недостроенной верфи в мошну клана. Дело все в том, что помимо чертежей больших кораблей, Брунс получил от меня несколько чертежей плавсредств более скромных размеров, начиная от небольших плоскодонных одномачтовых парусников, заканчивая совсем уж маленькими лодочками. Все они были зеленого цвета, но в сравнении с тем, на чем плавали местные кальты, это было небо и земля. В общем, продукция нашей еще недостроенной верфи начала постепенно отбивать расходы на главную флотилию. Должен заметить, что за последние 4 месяца рыжие совы очень неплохо развернулись. Ванбург, строительство которого я сначала пытался саботировать и в конечном итоге позорно потерпел неудачу, неожиданно быстро разросся. Город окружало 2 кольца 12-метровых каменных стен, причем они постоянно модифицировались по мере роста мастерства строителей. Ремонт крепости на вершине горы плавно подходил к концу. Все важные направления были восстановлены и практически закрыты, как то фронтальные стены и главные башни. Остались только внутренние работы. Ванбург внутренне тоже постепенно преображался. Каменные мостовые площади, парки, статуи, сады. Мастера разошлись не на шутку. До изысков Меленвиля нам было еще далеко, но уже сейчас Ванбург, да и крепость на горе – выглядели не хуже, чем некоторые города, в которых мне приходилось бывать на светлой стороне. У нас был свой порт, пусть не морской, всего лишь речной, но уже процентов на 40 построенный из камня. Помимо нашей столицы, в локации подрастало еще несколько больших городков, которые еще 2 месяца назад были обычными хуторами и деревеньками. Несмотря на внушительное пополнение, рабочих рук все равно не хватало. Планов и проектов было много. В канцелярии постоянно ошивались просители с новыми идеями. Например, одна из таких — построить широкую каменную дорогу, которая бы соединяла Ванбург и Бонн, некогда небольшое поселение, теперь активно превращавшееся в город. Уже на сегодняшний день его население составляло почти 700 кальтов. Бонн находился на берегу небольшой речушки, которая соединялась с главной рекой, северной, недалеко от западной чащи. Именно оттуда на нашу верфь начали активно доставлять строевой лес. Из-за особенностей русла реки сплавлять корабельные сосны было неудобно, поэтому главный материал судостроителям доставляли по земле на огромных телегах, запряженных мохнатыми носорогами. Эти гиганты, еще недавно дикие и опасные, вожака которых довольно долго приручал Пайк, теперь были почти у каждой большой общины. Поход за новым поголовьем за Серебряный перевал был успешным. Сейчас в долине паслись многочисленные стада этих мощных зверюк, на деле после приручения оказавшихся не опаснее обычной коровы. Мое развитие тоже не стояло на месте. За прошедшие несколько месяцев я поднял еще 20 уровней. Сейчас рядом с моим ником красовалась цифра 383. Помимо охоты, я активно махал киркой, опустошая шахту с фиолетовыми ресурсами, которые я обнаружил в Серебряных горах. За раз мне удавалось собрать всего лишь 200 камней, затем следовал респаун на 2 суток. Иногда удавалось добыть бонусные камни, при виде которых у Романа Тарасовича в буквальном смысле слова светились глаза. Увы, но бонусы начали падать крайне редко. Разработчики явно что-то подкрутили, но я все равно был не в обиде. В моем распоряжении была целая пещера с редчайшими камнями. Это ли не мечта каждого рудокопа Зазеркалья? В перерывах между охотой, работой в пещере и выполнением обязанностей главы клана я активно развивал строку лидерства. Сейчас показатели этого навыка выросли до 50. Все благодаря муравейникам, которые я старался подсаживать на всех стратегически важных направлениях. В итоге за 4 месяца я создал вокруг нашей локации приличную систему оповещения. Сейчас, в прямом смысле этого слова, мимо моего внимания не могла пролететь даже муха. Отлично настроенная сигналка информировала меня обо всех передвижениях на нашей границе, как на ее ближних, так и дальних подступах. Мое развитие как военного механика тоже не стояло на месте. Дневник с чертежами мастера Брольда уже был изучен на 80%. В основном там были чертежи более модернизированных механических существ, которых я уже мог создавать. Кроме того, мне удалось улучшить мой репликатор, который, в свою очередь, начал выдавать в 3 раза больше энергетических накопителей для метательных машин. Судя по нарисовавшейся тенденции, скорее всего, в конце дневника меня ждали чертежи броков и стрелометов следующего поколения. Поэтому при каждом удобном случае я старался создавать побольше механических существ, не считаясь при этом с дорогими материалами. Уж очень хотелось поглядеть на то, что мне приготовили в конце дневника.
«Ты считаешь это целесообразным?» — нахмурился Лаош.
Только что я объявил ему, что пора готовить еще один караван, но уже в сторону Светлой Цитадели. Сперва шаман отнесся к моим словам с пониманием, но когда понял, в каком направлении я хочу отправить нашу торговую миссию, резко взбрыкнул. «Да, я так считаю», — твердо ответил я.
«Но ведь они же наши враги», — возмутился старик. «Прошло не так уж и много времени с того дня, как мы улепетывали от них».
«Ты забыл, что у нас с ними перемирие?» — спросил я. «Ты же тоже был там в тот день, когда я заключал договор о ненападении».
«Ну и что? Что им помешает снова на нас напасть? Ты веришь, что наши договоренности еще в силе?»
«В том-то и дело, что не особо», — ошарашил я старика. «Скажу больше, они обязательно попытаются на нас напасть. Но только это будут не их главные силы. Другими словами, нас попытаются ограбить те, кто ни о чем с нами не договаривался. Светлые, как и кальты, не подчиняются одному правителю. Они тоже разделены на кланы, которые часто воюют между собой. Кроме того, помимо кланов существуют отдельные банды, которые без зазрения совести грабят и тех, и других, наплевав на всякие договоренности и правила».
«Я так понимаю, ты хочешь отправить наш караван именно в то место, где озорничает одна из таких банд?»
Лаош, похоже, начал догадываться, к чему я веду. «Именно», — кивнул я, — «у нас есть возможность показать нашу силу. По крайней мере, сейчас очень подходящее время. Светлые и темные кланы находятся в стадии передышки. Несколько месяцев назад между ними произошло большое сражение, в котором они потеряли много ресурсов и денег. И самое главное, что хорошо для нас, никто из двух сторон не вышел победителем, только серьезно потратились».
«То есть караван, по сути, будет не совсем торговым?» —
хищно усмехнулся старик и прищурил правый глаз. «Но почему же?» — вернул я ему усмешку. «Товары мы тоже повезем, в основном еду и разные трофеи, что были собраны с монстров. А вот кто будет сопровождать этот караван, это уже другой вопрос».
«Я так понимаю, ты решил собрать всех лучших воинов?»
«Всех не получится», — сокрушенно вздохнул я. «Много бойцов отбывают в Царьград с основным караваном».
«И все-таки я не понимаю, зачем нам это нужно?» —
покачал головой старик.
«С Царьградом все ясно. Это все-таки кальты, наши родичи, пусть и очень дальние. Пусть давно забытые, но родичи. А вот светлые. Ну вот зачем они нам? Пусть себе воюют друг с другом. Чем больше потеряют своих воинов, тем лучше для нас. У нас же все хорошо получается. Растем, как на дрожжах. И если вдруг захотят прийти, так мы им покажем, что с рыжими совами лучше не связываться.
Я тяжело вздохнул и провел ладонью по лицу. Но вот как ему объяснить, что погибший игрок отправится на перерождение, и что ждать, пока к нам заявится хорошо подготовленная армия, тоже не вариант. Именно сейчас самое подходящее время показать себя как силу. Дело в том, что ко мне с большой земли поступила информация о сборном отряде ПКшников, выступивших в сторону ничейных земель. Уже через неделю, максимум через две, они появятся во временном лагере союзных сил, где светлые организовали небольшой перевалочный пункт и стихийный рынок. Убийцы игроков рассчитывают воспользоваться отсутствием сильных бойцов из топовых кланов, чтобы пограбить и получить опыт. В общем, настало время мелких хищников. Я же, в свою очередь, хочу провести некую пиар-акцию для повышения авторитета рыжих сов, наказав банду ПК. Причем весь мой спектакль будет разыгран не только для игроков, но и для неписи светлой стороны. Я решил постепенно восстановить утраченную репутацию с Меленвилем. Не до прежних высот, конечно, но дотянуть хотя бы до нейтральных, чтобы НПС Меленвиля не видели во мне и в моих кальтах врагов. Лучший способ наладить отношения — спасти светлых игроков от разбойников и грабителей. То, что система зафиксирует мои потуги, — это факт. В Зазеркалье нет ничего неучтенного. Что же касается перевалочных пунктов и стихийных рынков, скоро таких мест будет появляться все больше и больше, потому как разработчики не собираются давать доступ аукциону в ничейных землях. Почему бы рыжим совам не перенять этот полезный опыт? Рано или поздно игроки до нас все-таки доберутся. А вот в каком качестве и статусе — это уже вопрос. Будут они врагами или торговыми партнерами? Чтобы получилось второе, мне необходимо положительное общественное мнение. Уничтожение банды ПКшников — отличная возможность, которую я не хочу упускать. Единственное, что меня напрягает во всей этой ситуации, это риск потерять кого-то из моих бойцов, поэтому слова старого шамана заставляли меня сомневаться. Но с другой стороны, если получится осуществить задуманное, то жертв с моей стороны, кроме как случайных, не должно быть вовсе.
«Отчасти ты прав, старик», — ответил я. «Но ты забываешь об одном очень важном моменте».
«О каком же?» — поднял правую бровь Лаош.
«Очень скоро те земли, из которых мы сбежали, перестанут быть необитаемыми. Светлых и темных очень много. Ты даже представить себе не можешь, насколько их много. И они все прибывают и прибывают. Они, словно голодная саранча, поглощают территории ничейных земель». Старик сокрушенно вздохнул, а я продолжил. «Очень скоро там», — махнул я рукой в сторону, где находилась цитадель, «начнут расти новые города, причем намного быстрее, чем наши. Надеюсь, тебе не надо объяснять, что каждый город и крепость — это перевалочный пункт для переброски армии и обозов».
«Думаешь, я не понимаю?» — со вздохом произнес шаман. «Думаешь, мне хочется воевать с их кланами? Просто я не вижу другого выхода. Мы всегда были врагами. Я не верю в мир между нашими народами».
«Твое неверие — это не повод сидеть сложа руки и ничего не делать. У нас появилась уникальная возможность, и мы должны ей воспользоваться».
«Ну, раз ты уже все решил», — выдохнул Лаош и хлопнул себя по коленям, «тогда мы должны это сделать. И чтобы мне было спокойнее, я отправляюсь с вами. Вижу, хочешь возразить? Даже не пытайся. Я еду с вами, это решено».
На некоторое время я потерял дар речи. На такую удачу я не мог даже рассчитывать. Присутствие в нашем отряде великого шамана на порядок повышает наши шансы провернуть задуманное без потерь.
«Это еще не все», — прервал мои мечтания старик и добил. «С нами отправятся еще двое шаманов. Раз уж ты задумал показать рыжих сов в деле, мы обязаны это сделать максимально эффективно».
Стоит ли упоминать, что на такой подарок я даже не надеялся? Сразу три шамана, один из которых великий. У отряда ПКшников просто нет шансов. Стоит ли говорить, что сбор отряда, который будет сопровождать торговый караван, превратился в настоящую драму? Когда по клану прошла информация о том, что глава собирается в поход в сторону светлых, мой дом тут же попал в осаду. Желающих было очень много, и это еще мягко сказано. Всему виной недавнее посвящение в герои. Возможность в будущем получить частичку древней силы вскружила голову нашим головорезам, все хотели совершить подвиг. Кого в толпе только не было. Лавена Лиса привела с собой своих грозных воительниц и потребовала зачислить их всех в отряд. Бернир со своей бандой тоже здесь был. Требований он вообще никаких не выдвигал, просто поставил перед фактом, что все его парни в деле. Среди собравшихся мелькали подростки и даже старики. Казалось, весь клан был намерен совершить подвиг, чтобы потом обрести древнюю силу тотема. Откровенно говоря, такого отклика я не ожидал. Пришлось срочно подключать к отбору нашего тысячника и великого шамана. Без них я бы погряз в спорах и разбирательствах, кто кого сильнее и кто больше достоин совершить великий подвиг. В итоге был собран отряд из 150 воинов, и это не считая купцов. Реки уже сковало льдом, да и новые корабли еще не были готовы, поэтому в путешествие отправлялись по земле. Жаль, конечно, хотелось бы посмотреть на рожи игроков в момент появления наших новых дракаров. Я уже давно не делился видеороликами с моей знакомой блогершей, поэтому о том, что происходило в моем клане, никто ничего не знал. Но, думаю, несколько десятков огромных бронированных повозок, не хуже, чем у Саныча, которые будут тащить гигантские волосатые носороги, тоже произведут впечатление. Плюс экипировка и товары моих кальтов. В общем, мы произведем фурор. И самое главное, мы обязательно привлечем внимание ПКшников, которых будет ждать очень неприятный сюрприз.